Добрый день, меня зовут Ольга Лукина. Я сертифицированный поведенческий аналитик и сертифицированный эрготерапевт. Этот подкаст был создан для информирования семей, воспитывающих детей с расстройством аутического спектра, а также специалистов, педагогов и прочих заинтересованных слушателей о специфических трудностях и научно обоснованных терапевтических методах для повышения качества жизни людей с РАС. Сегодня поговорим о навыках самообслуживания с замечательным эрготерапевтом Адити Михра.
Здравствуйте.
Здравствуйте, доктор Адити. Спасибо, что согласились принять участие в моем подкасте. Сегодня мы постараемся рассмотреть тему навыков самообслуживания в практическом аспекте, на примере моих случаев из практики. Я знаю, что вы эрготерапевт, профессор в университете, а также автор подкастов. И я также знаю, что область ваших интересов — это внедрение системы данных в рутинную практику эрготерапевтов. Расскажите, пожалуйста, о себе и чего вам удалось добиться в использовании системы сбора данных.
Спасибо большое за приглашение. Да, а вы почти все правильно сказали. Вот только я больше не веду подкасты, сейчас я развиваю YouTube-канал. Понятно? Да, да, знаете, я перешла на другую платформу, я просто внезапно поняла, что формат подкастов меня уже не устраивает. Мне нравится, что в YouTube можно использовать видеоряд. Так что такая небольшая поправочка. Так вот, вообще, мой путь в эрготерапии начался, страшно подумать, 25 лет назад. Причем мне довелось поработать в самых разных обстоятельствах, в разных условиях, в школах, в центрах, интернатах, буквально везде, где только можно себе представить. И вот уже лет 5 меня не покидает такое беспокойство, что люди перестали верить в действенность некоторых видов терапии, прежде всего сенсорной. Понимаете? И меня это очень волнует, потому что, допустим, я понимаю, какие-то вмешательства работают, такие-то не работают. А как же мне это доказать? Как мне это продемонстрировать? Вот тут-то меня и заинтересовал вопрос сбора данных. А параллельно у сына были трудности в школе, а я писала диссертацию. Как раз тогда с научной точки зрения соприкоснулась с прецизионным обучением, с прикладным анализом поведения и подумала, вот то, что нужно моему сыну. И в конце концов успешно прошла сертификацию и начала обучать людей в Чикаго, в Иллинойсе, где я живу. Так вот, я же ответила на ваш вопрос, да? Вот как мне в голову вообще пришла идея сбора данных? Так вот, я надеюсь, что мне удается доносить до родителей основной посыл. Главное – наилучшие результаты в кратчайшие сроки. Это вообще мой слоган для YouTube-канала, и это моя концепция. У родителей мало времени на то, чтобы что-то изменить, а у специалиста и того меньше времени на это. Поэтому очень важно обращаться ко всем дисциплинам, собирать и использовать данные. Так быстрее получим результаты. Поэтому меня так интересуют смежные дисциплины. Все дисциплины, и ABA, и логопедия, и, собственно, эрготерапии, то, как нам всем сотрудничать.
Понятно. Спасибо, что рассказали о себе. А теперь давайте перейдем к теме навыков самообслуживания. Вы могли бы дать общее определение этого термина?
Конечно. Навыки самообслуживания необходимы каждому из нас для непрерывного поддержания нашей жизнедеятельности. Это осознанные действия, которые человек выполняет ежедневно. Они позволяют взаимодействовать со средой. Это прием пищи, сон, купание, одевание, базовые навыки, которые следует каждому человеку развивать для нормального существования. Вот что такое навыки самообслуживания.
А какие факторы, с точки зрения вас, как эрготерапевта, могут повлиять на развитие этих навыков у детей с РАС?
Факторы самые разные, могут относиться к разным областям. Вот, к примеру, с позиции меня как эрготерапевта, я в первую очередь говорю о сенсорной составляющей. Понимаете, что воздействует на ребенка и на его сенсорику? Сейчас я поясню, что имею в виду. Вот если ребенку, допустим, некомфортно в футболке из-за того, что она из определенной ткани, да, у ткани определенной структуры, он не захочет ее самостоятельно надевать. Если ребенку не нравится запах какого-то продукта, он не захочет его есть. Если ребенку неприятно, когда на его кожу попадает вода, он не пожелает принимать душ. Так что сенсорные составляющие очень-очень важны. И тут есть и другой аспект, и его одного хватило бы на целый эпизод, что дети с РАС, они частенько как бы застревают в мире, который складывается из того, что доставляет им сенсорное удовольствие, и начинают избегать того, что удовольствие не доставляет. И это первое, на что я обращаю внимание. Затем стоит перейти к двигательным навыкам. что у них с двигательными навыками. Они физически, физиологически вообще способны выполнить то действие, которое мы от них ждем. Потом рассматриваем познавательную сферу. Ведь если ребенок не понимает, что значит глагол «есть», будет очень сложно его этому обучить. Если не знать, что такое ложка, то как научить ею пользоваться? Правда же? Тут еще стоит пообщаться с логопедом, понять, что у ребенка с речевым восприятием и речепорождением, конечно же. Вот это то, что касается познавательной сферы. Далее я изучаю психосоциальный аспект, социально-эмоциональную составляющую, волевую сферу, как мы это называем. Им на самом деле хочется есть, если они этого не хотят делать, то, конечно, будет сложно добиться от них результата. То есть важно заинтересовать ребенка, заинтересованность ребенка. Тогда получится не направлять процесс на него, а процесс будет проходить вместе с ним. И напоследок упомяну аспект, который вам, конечно же, очень хорошо знаком, это поведение. У каждого ребенка, у каждого взрослого есть поведение. Среда играет ключевую роль. Причем, знаете, и с точки зрения сенсорики среда важна. Важно понять, стоит ли адаптировать среду и как. Но и с точки зрения поведения это тоже важно.
Замечательно. А какие проблемы сенсорной сферы стоит учитывать, когда составляешь план вмешательства для обучения навыков самообслуживания?
Ну, самообслуживание — это слишком широко. Нужно сначала выбрать, каким аспектом заняться. Потому что каждый из аспектов сенсорного восприятия сказывается на навыках самообслуживания по-своему. Так что нужно для начала определиться, с чего начать, и дальше просто распутывать потихоньку. Давайте для примера рассмотрим такой навык, как чистка зубов. С позиции сенсорики первый вопрос, который вы себе задаете, переносит ли ребенок эту процедуру, вот эти ощущения от этой процедуры. Если нет, надо понять, в чем причина. Может быть, дело в неприятных ощущениях, им неприятные ощущения от зубной пасты или от щетинок зубной щетки во рту. Или, может быть, дело во вкусе пасты или в запахе. Или, может быть, ребенку некомфортно в ванной, потому что там свет слишком яркий. Или, ну не знаю, может быть, температура воды ему не подходит. Вот это, пожалуй, первый вопрос, которым я задаюсь в первую очередь. Какие именно проблемы сенсорного восприятия ему мешают? Идем дальше. Вот вы убедились, что процедуру ребенок переносит спокойно. С точки зрения именно сенсорики. Дальше. А он знает, как правильно держать зубную щетку? Причем, смотрите, умение держать щетку тоже состоит из множества элементов. Тут и моторика, но и сенсорика тоже, да? Потому что нужно знать, сжимать щетку посильнее или послабее, а с какой силой на зубы давить и так далее. То есть факторов на самом деле гораздо больше, я просто два из них назвала. Теперь, допустим, у ребенка не получается правильно держать щетку. А если получается, то следующий вопрос. Если не получается, вопрос в том, как адаптировать к его потребностям среду, может быть, поменять щетку. А если все в порядке в этой части, то знает ли он все шаги и что именно он знает? Допустим, он знает, как брать щетку в руки. Отлично. А дальше что делать знает? И вот я даю ему, допустим, подробные инструкции. Берешь пасту, берешь щетку, затем выдавливаешь. Можно один раз помочь ему выдавить на щетку пасту, а потом снижать поддержку. Разные есть алгоритмы, я просто один из них описала.
Очень интересно. Уточните, какие именно сенсорные системы нужно анализировать?
Да, конечно, сейчас. Но смотрите, первое, на что я обращаю внимание при работе с РАС, это зрительная система. Вообще, я тут немножечко рискую слишком обобщить, но в целом дети с РАС, как правило, неплохо воспринимают зрительную информацию. Это их сильная сторона. И это первый момент. Однако при этом некоторые визуальные раздражители могут, наоборот, осложнять ребенку сразу восприятие информации. Я вам сейчас пример приведу. Вот помню, учился у меня мальчик, и вот у него каждый раз, когда он на занятия проходил, то все проходило блестяще, а то как-то он показывал очень слабые результаты. И начинал щуриться. Я понять не могла, что происходит. Все та же я, все та же аудитория, вообще все те же обстоятельства. Что, в чем дело? Со временем я догадалась, что дело было в моей блузке. У меня была блузка такая в полоску, черно-белая. И вот каждый раз, когда я ее надевала, ему это не нравилось. Вот он и щурился. И он... Ну, кто бы мог подумать, да? Так что очень важно понимать, какие именно визуальные раздражители привлекают вашего ребенка, а какие, наоборот, отталкивают. И если вы перегружаете ребенка зрительной информацией, это также может препятствовать ее восприятию. Поэтому так хорошо работает система PECS, потому что она это такое простое линейное расположение картинок. Это что касается восприятия зрительной информации. Следующее – обоняние. Ну, вам наверняка известно, что детям могут какие-то запахи, ну, просто очень нравиться. И они могут стремиться их вдохнуть. Мне иногда родители говорят, он так и норовит там то-то и то-то понюхать. А я ему обычно отвечаю, конечно, ведь этот запах позволяет ему не выпадать из реальности, вовлекаться в деятельность. А другие говорят, вы знаете, он вообще не переносит такой-то аромат. Иногда со мной тоже такое происходило. Вот однажды дело в клинике было, знаете, там такие маленькие кабинетики, вообще не понимаю, как люди там работают в таких маленьких кабинетах. И вот там сидит специалист, и от нее веет каким-то одеколоном или парфюмом. И вот я захожу в кабинет и чувствую этот запах, и мне этот запах очень нравится. Но я-то знаю, что дети с сенсорными нарушениями могут плохо воспринимать, переносить такие запахи, и вообще любые запахи. И вот коллега мне тут и говорит, представляешь, Джонни никак не может усидеть на одном месте, постоянно что-то дергается, хнычет, рыдает, ничего не понимаю. А я говорю, вероятно, на него так действует запах, так что нужно понимать, что то, что мы воспринимаем хорошо, то может быть непереносимым для ребенка сразу. И наоборот, кстати. Отдельная тема запахи пищи. Вот у моего сына, среднего, было такое сенсорное расстройство, он не мог находиться в помещении, где я готовила. Вот все приходилось выветривать, открывать окна, двери, лишь бы выветрился запах, и только тогда он садился есть. Так что это очень важный аспект, потому что он еще связан с деятельностью блуждающего нерва. Ой, прошу прощения, не буду углубляться в терминологию, но обоняние может много быть с чем связано. Теперь проприоцепция. Это система, источником информации, для которой являются наши суставы. Какие бы действия вы ни совершали, вот вы сейчас можете закрыть глаза и сможете сказать, где ваше тело в пространстве. Вы скажете, я сижу так-то, такой-то позе, скрестив ноги, стопы касаются пола всей поверхностью. Это почему так получается? Потому что ваши суставы передают вам информацию о положении частей тела, мышц в пространстве, и вы осознаетесь, где они находятся. Вот эта информация называется проприоцептивной. И она всем необходима, потому что благодаря проприоцептивной информации мы понимаем, как именно расположены части нашего тела. И если вы попросите ребенка, например, который недостаточно хорошо осознает собственное тело, принести свою чашку, то он сперва будет долго думать, где эта чашка. Потом он будет думать, а как ее взять. Потом он будет думать, как ее поставить. И вообще, как перемещаться в пространстве, чтобы взять эту чашку. У меня была одна девочка маленькая, ко мне обратился ее физический терапевт, не мог научить девочку ползать. Эта малышка, ну, никак не соглашалась ползти. А выяснилось, что у нее проблема, у нее был дефицит в этой сфере, в проприоцептивной сфере. То есть такие детишки, они как бы не осознают, что у них есть ножки, и поэтому не могут ими двигать. И когда нашими общими усилиями ноги этой малышки оказались в ее поле зрения, ее как бы осенило, было видно. Она такая, ой, я же ножками могу двигать. Так что вот благодаря нашей совместной работе с физическим терапевтом мы достигли таких результатов. В общем, проприоцептивная информация играет очень важную роль. И многие дети сразу стремятся ее получить. Вот когда они бьются головой о какую-то поверхность или щиплют себя или окружающих. Это все из-за поиска информации проприоцептивной. В этой связи также стоит упомянуть вестибулярный аппарат, потому что у большинства детей с РАС отмечаются вестибулярные нарушения. Вот, например, одна девочка плохо переносила вид цвета светофора из-за вестибулярного аппарата. И мы должны понимать, что чувство инверсии всегда синхронизируется со зрением. И в итоге мы, когда завесили черной шторкой окна машины, в которой ездила эта девочка, у нее не было желание выглядывать за них наружу, и она спокойно стала воспринимать перемещение в машине. Так что родителям очень важно понимать, как ребенок себя ощущает во время передвижения, как это влияет на его самочувствие. Большинство детей, извините, опять обобщаю, многие дети сразу стараются совершать много движений. Им постоянно хочется двигаться, вы наверняка это видели. Они кружатся, прыгают, но все равно нужно быть всегда начеку, потому что они пытаются таким образом получить информацию, но могут как бы не всегда себя хорошо контролировать. Это стал быть вестибулярный аппарат, функция вестибулярного аппарата. Все мы сенсорные системы перечислили. А, по-моему, слух еще не обсудили. А, точно, слух и осязание, да? Угу. Да, Слух. Слух — это любопытная тема. Вообще, существует распространенное мнение, что дети с РАС склонны избегать звуков, так называемый механизм слуховой защиты, да? Так вот, по моему опыту, это не всегда так. Напротив, многие люди, с которыми я занималась, прислушивались к звукам. Есть дети, которые нуждаются в постоянном звуковом сопровождении и ртом издают звуки постоянно. И вот мне одна мама как-то сказала: не понимаю, почему мой сын не может сидеть на месте, делать уроки, потому что у нас же дома так тихо, все же хорошо. И я ей тогда объясняю: если мы с вами полагаем, что вашему сыну комфортно в абсолютной тишине, то это не означает, что мы правы. Даже история с обстановкой для сна. Вы считаете, что для него нужен покой, звуки колыбельные, но совсем не обязательно так. Некоторые дети быстрее погружаются в сон под шум пылесоса. Вот, знаете, у меня как раз с моим сыном, с сенсорными проблемами, как раз такая была ситуация. Я была вынуждена, однажды было где-то 9 месяцев, и я как-то включила пылесос, и обнаружилось, что он под пылесос чудесно засыпает. У меня говер. И, ну и что? Я пошла, купила диск. Записал у него звук своего пылесоса Гувер, и он ставил по кругу, крутил, и он засыпал. И так было смешно. Он диск, когда приостанавливался, он такой просыпался: а что происходит? А потом звук возобновлялся, он снова засыпал. Ну, в общем, слуховое восприятие тоже важная вещь для детей с РАС. И может быть не только защита, но и, наоборот, поиск слуховой информации. И это влияет на развитие навыков самообслуживания и повседневной жизни, правда же? Вот представьте себе, вот ребенок должен ходить в туалет, да? Если ему не нравится звук смыва унитаза, то вот это ожидание этого звука вызывает тревожность, ему неуютно, и поэтому он не хочет идти в туалет, понимаете? Ну и, наконец, осязание. Ну, думаю, тут особых объяснений не требуется. У нас тоже есть, возможно, какие-то предпочтения к тактильным ощущениям. Вот я не люблю дотрагиваться до песка. Могу, но не люблю. Не мое любимое, знаете. И вот, с другой стороны, есть люди, которым хочется потрогать буквально все. И есть дети, которые, например, только когда мнут Play-Doh, могут сосредоточиться, им текстура нравится. И это на навыках самообслуживания тоже сказывается. Допустим, если вам не нравится текстура еды, это скажется на поведении, или текстура ткани. Текстура может вызывать отторжение, так как мы говорим в профессиональном мире, действовать как аверсивный стимул. А еще не стоит забывать еще об одном чувстве, которое вызывается рецепторами внутренних органов, называется интероцепция. Это то, как наше тело подсказывает нам, что мы проголодались или испытываем жажду, такой вот встроенный механизм. Вот опять же, мой средний сын не прибавлял в весе в младенчестве. Что я только не перепробовала. 9 месяцев бесплодных попыток и отчаяния. Вы знаете, как это ощущается, да? Просто мир переворачивается с ног на голову, когда такое с вашим младенцем происходит. И вот я заметила, что моему сыну достаточно было выпить где-то 85-115 граммов молочной смеси или молока. И он чувствовал себя абсолютно сытым, был такой довольный, как слон, абсолютно сытый. А ребенок должен в среднем выпивать 905 граммов смеси в день. И никто не мог понять, что с ним не так. А дело было в том, что его система интероцепции подсказывала ему, что он сыт раньше времени. И это повлияло на его способность принимать определенное нужное количество пищи. Так что интероцепция – это еще одна такая скрытая сенсорная система, которая оказывает влияние на поведение детей с РАС. Теперь, мне кажется, я обо всех них рассказала.
Да-да, чудесно, спасибо. Отличные примеры из практики, и они нам точно помогают понять, как все на самом деле работает. Продолжим разговор о сенсорных нарушениях. Как вы считаете, специалисты и родители должны помогать адаптироваться к воздействию сенсорных раздражителей, или же они должны изменить среду, чтобы снизить вероятность перенапряжения сенсорных систем? И вот небольшой пример из практики. Если ребенок отказывается носить кофту, потому что ткань кажется грубоватой, что лучше сделать? Мы должны сделать так, чтобы он привык к этой ткани, или лучше же его переодеть и выбрать кофту из мягкой ткани, в которой ему будет комфортно?
Ой, вы знаете, это прекрасный вопрос, Ольга, потому что, знаете, я вам сейчас тоже пример приведу, другой, а потом вернусь к вашему, хорошо? У нас была одна женщина, которая приходила в клинику со своим ребенком и первым делом говорила моему сыну: становится нехорошо при комнатной температуре. В помещении всегда должно быть холоднее. Вот она переступала порог кабинета и сразу сама устанавливала температуру на уровне 60 градусов по Фаренгейту. Это сколько у нас по Цельсию? где-то 15,5, ну, короче, холодно. Это не средняя, не комнатная температура, а где-то на 10 градусов холоднее. И вот она настаивала, чтобы каждый раз так делать. Потому что ей казалось, что ее сыну, ну, допустим, назовем его Джонни, и казалось, что Джонни так комфортней, а иначе ему будет плохо. И сначала я соглашалась, говорила, да, я не против. Почему? Потому что моя цель была в том, чтобы его узнать, чтобы сформировать рапорт, установить контакт, чтобы ему было комфортно при этом. Но в конце концов я нужна была сказать маме мальчика, извините, так дело не пойдет. Так что, отвечая на ваш вопрос, мне кажется, вносить изменения в среду необходимо. Но надо понимать, что ребенку придется жить в реальном мире, который не будет под него изменяться. И если мы так будем делать, все время изменять под него среду, мы ему окажем медвежью услугу тем самым. Понимаете, что я имею в виду?
А как вы считаете, как найти этот баланс между изменением среды и адаптацией ребенка к среде?
Ну, тут встает вопрос о том, какие у вас цели краткосрочные, какие долгосрочные. А также это, конечно, зависит от степени тяжести конкретного случая. Вот, к примеру, если Джонни вообще отказывается от еды, потому что он требует, чтобы температура была ниже привычной, там, на 10 градусов, в этом случае придется сначала идти ему навстречу, просто чтобы он ел, потому что это ваш приоритет, чтобы он ел. Но дальше, знаете, я вообще верю в работу маленькими шажками. У меня был реальный случай. Один ребенок, который ел пищу исключительно комнатной температуры. Ой, нет, прошу прощения, вру, не комнатный, а наоборот, горячую, только-только что из микроволновки, вот такую. А проблема заключалась в том, что вот он приносит еду в школу, а нет возможности ее разогреть, и он тогда отказывается есть, вообще не ест ничего. И вот мама меня обратилась ко мне с запросом, как же нам заставить его что-то есть. Я спросила, а ест ли он дома? Она говорит, да, ест, только возвращается из школы совершенно голодный. А я ему говорю так, давайте сделаем так. Я ему буду давать что-то одно, что он точно съест. И буду это блюдо разогревать. Так? Но предупрежу, что мы так сделаем в течение, будем делать в течение пары месяцев, а потом им надо будет съедать что-то, хотя бы один маленький кусочек чего-то, что не разогрето. И вот так мы будем двигаться постепенно. Градуированный подход. Принцип такой. Я даю тебе возможность сделать что-то, от чего тебе хорошо, или хотя бы то, что тебе терпимо. Но при этом нужно от тебя, мне нужен маленький шажок в сторону того, что тебе нетерпимо. И понимаете, это не обязательно большой шаг должен быть. Шажочек, маленький кусочек еды холодной, не разогретой. Сделай для меня самую малость, хотя бы чуточку выйди из зоны комфорта. Ведь говорят же, пока не выйдешь из зоны комфорта, ничему не научишься. Вот, и у нас, у эрготерапевтов такая же история. Да, важно обеспечить сенсорный комфорт, чтобы ребенок смог сделать, что от него требуется в плане самообслуживания. Но когда он уже это может делать, важно показать, что мы от него ждем, чтобы они чуть вышли из своей зоны комфорта. И так дальше, и так дальше. А у вас какой был пример, простите? Что там у вас было? Что ребенок отказывался делать?
Да, в моем примере ребенок отказывался носить одежду из грубой ткани. Как в этом случае поступать? Адаптировать ребенка к этому или ввести изменения в среде?
А, да. Кстати, отличный пример. В этом случае я бы так сказала. У нас есть сколько, 5 или сколько у нас не недели? Да, ну, разумеется, это лишь примеры, все дети разные. 7 дней в неделю ребенок пусть носит одежду из мягкой ткани 90% времени, да? А при этом, если вы работаете с эрготерапевтом, может он вам предложить всякие методы десенсибилизации. Методы десенсибилизации – это может быть натереть кожу лосьоном, щеточкой погладить, всякое такое. И вот вы ребенку говорите, знаешь что, один раз в неделю или один час, или 10 минут, в зависимости от переносимости, хочу, чтобы ты носил вот эту рубашку. Она не такая мягкая, как ты привык, но и не слишком жесткая. И не обязательно просить его прямо носить ее. Достаточно, чтобы он руки в рукавчики засовывал, да, постепенный, ступенчатый, градуированный подход. Таким образом, тело медленно, но верно привыкает, и сенсорная система привыкает к более жесткой ткани, потому что иначе они будут зависеть от такой текстуры ткани. И если вас это устраивает, то и ладно, как бы никаких проблем. А если нет, то вот так можно поступить.
Да, я тут подумала, что в подобных ситуациях родители и специалисты нередко сталкиваются еще и с нежелательным поведением у детей, так как мы нарушаем их ритуалы. И как вы порекомендуете, что делать в этом случае, если возникает проблема нежелательного поведения?
То есть, подождите, вы имеете в виду, что вы предлагаете рубашку из грубой ткани, допустим, да, и за этим следует нежелательное поведение?
Да, как нам определить, чем оно вызвано? Сенсорными проблемами или что мы нарушаем их ритуал, и он недоволен изменениями в среде, которые мы вносим?
Ну, тут, конечно, на самом деле все сложно. В этом случае я в первую очередь порекомендую вам обратиться к специалисту по ABA, если у вас есть такой на предмете. Его рекомендации будут полезны, даже если они будут очень общего характера. Так вот, в этой ситуации, если изменения среды влекут за собой выраженное проблемное поведение, я бы порекомендовала несколько вариантов. Во-первых, давайте на примере. Допустим, вы хотите, чтобы ваш ребенок надел какую-то конкретную рубашку. В этом случае нужно поместить эту рубашку и сделать ее частью его среды. И сказать: слушай, помоги мне сделать уборку, возьми вон ту рубашку, положи ее в корзину для белья, чтобы он до нее хотя бы дотрагивался. Мы не ожидаем от него, чтобы он сразу ее надел, а просто дотронулся, донес до корзины с бельем. Дальше. Визуальная поддержка. И вопрос выбора, чтобы он мог выбирать из двух рубашек, чтобы это был его выбор. Как это реализовать? Вы ребенку говорите: вот у нас 7 дней в неделю, ты должен каждый день менять рубашки. Так у нас принято. У тебя в гардеробе 7 рубашек, и вот у нас колода карт из 7 карт. И вот вы перетасовываете колоду, ну как с картами, и говорите: выбирай. И, допустим, он случайно выбрал карту с изображением рубашки, которая ему не нравится, из грубой ткани. И вы ему говорите: теперь выбор за тобой, ты будешь носить эту рубашку или нет. Если он согласится, то можно совместить это действие с представлением подкрепления. Например, время ношения рубашки идет как стимул в паре с iPad'ом, да? С временем на iPad'е. Если он не согласится, ничего страшного. То есть основная мысль — предоставлять ребенку выбор, а не вынуждать его что-то делать. Таким образом, вы повышаете вероятность того, что он сделает выбор в пользу включения рубашки с грубой ткани в свою среду. Не будет это вызывать у него такую тревогу. Он со временем привыкает. И, конечно же, сверстники, братья и сестры, ровесники. Допустим, мы сегодня все приходим на полдник в костюмах Человека-паука. Хочешь попробовать? Хочешь с нами? Да? Нет? А хочешь, для начала одень один рукавчик этого костюма? Повторюсь, во-первых, нужно подкреплять совмещать с разными стимулами и действовать постепенно.
Спасибо большое. Кстати, о подкреплении. Этот вопрос также остро стоит. Думаю, немногие эрготерапевты на самом деле информированы об этой технике и применяют ее в своей практике. Не знаю, как с этим обстоят дела в Америке?
Ой, ну, мне кажется, местным эрготерапевтам эта техника очень хорошо известна. Я очень горжусь эрготерапевтами в США. Потому что, знаете, я заметила одно, что они действительно стараются учиться и сотрудничать с другими специалистами. И это меня, знаете, всегда мотивировало. Вот когда мой сын сражался со своими сенсорными проблемами, если бы я не разбиралась в поведении, мне бы не удалось ему помочь. Вот я к вам обращаюсь и говорю: я хочу, чтобы вы говорили со мной по-китайски, а вы по-китайски не говорите. Но я настаиваю на том, чтобы вы говорили со мной по-китайски, а вы не будете делать. А если я по-другому скажу: я хочу, чтобы ты попыталась произнести вот это слово по-китайски, а за это я дам вам $10. Вы, конечно, это сделаете, правда же? Пусть и не идеально. Так что этот аспект поведения применимый к любому человеку, как к типично развивающемуся, так и к ребенку с РАС или синдром Дауна, вообще к любому ребенку. У нас у всех есть поведение, и каждому терапевту и каждому эрготерапевту нужно понимать, знать основы теории поведения. Вот такое мое личное убеждение, которое всегда придерживалось.
Какой замечательный ответ. Знаете, я еще думаю о методе безошибочного обучения, использования подсказок и подкрепления и поддержки во время вмешательства. Вероятно, вы можете прокомментировать. По вашему примеру, если я начинаю изучать китайский, и если вы будете применять подсказки в образовательном процессе, это снизит мой уровень тревожности, и я быстрее преуспею в этом деле. Возможно, вы дадите какие-то рекомендации специалистам в данной области?
Да, я на 100% с вами согласна. И вот, кстати, это возвращает нас к теме визуальных подсказок. Обязательно используйте подсказки, помогающие ребенку ощутить успех. Потому что, в конце концов, чего нам всем хочется? Каждому без исключения. Хочется нормально смотреться, нормально себя чувствовать. Также абсолютно все мы этого хотим. И иногда родители мне говорят, вот ребенок капризничает, стоит только попросить его что-то сделать, а я ему говорю, а ребенок-то что? Какой ему в этом интерес? Радость ему это не доставляет, выглядит он в своих глазах плохо. Безразлично ему все это дело. Для многих ребят, моих для многих моих клиентов, моих пациентов из числа типично развивающихся детей, важно выглядеть хорошо и хорошо себя чувствовать. И если не можете использовать эту мотивацию как подкрепление, это очень сложно. И вот подсказки – это способ показать ребенку, что успех в принципе возможен. А уж ощущение успеха, оно заразительно. Вы согласитесь, наверное, со мной. Вот мой сын, у него были трудности, собственно, именно поэтому я организовала Learning Lab в Лондоне, потом в Чикаго. И сегодня мы помогаем детям со всего мира. Так вот, мой сын ненавидел математику, вот просто не приносил. Ему тогда было 8 лет. Мне буквально приходилось, он по полу валялся, мне его приходилось за шкирку поднимать, засаживать за математику. Так вот, он прошел обучение по нашей программе, всему научился, это было прецизионное обучение, много-много того, что вы называли безошибочным поведением, обучением, безошибочным обучением. И сейчас он прям спец по математике. Он рассказывает всем, что вот я теперь мастер. Что изменилось? То, как мы подходим к обучению, изменилось. Мы не говорили ему в лоб, вот тебе задача, решай. Мы применяли безошибочное обучение с подкреплением. Вот эти две вещи. Так что, если у вашего ребенка раз, выясните, что для него лучшая награда, что приносит ему радость. Вот, допустим, бекон. Я помню, у меня был мальчик, обожал бекон. И я маме сказала, слушайте, это же чудесно. Приберегите бекон на случай, когда вам нужно будет, чтобы он потрудился. А что приятно, в беконе у него же запах, да? И мальчик по запаху понимал, что его ожидает за то, что он сейчас постарается. Если вы знаете, что это может служить для него подкреплением, этим и мотивируете. И как только получится, сам процесс, само по себе действие будет его мотивировать.
Замечательно, спасибо. Какая мотивирующая речь у вас получилась? Давайте поговорим о процессе оценки. Как вы определяете стадию развития навыков самообслуживания? Может быть, вы дадите родителям какие-то подсказки и рекомендации, как оценивать эти навыки?
Знаете, давайте рассмотрим этот процесс на примере конкретного навыка. Что выберете?
Ну, давайте одевание.
Давайте, хорошо, одевание. Что я вам могу сказать? Этим занимаются эрготерапевты, кстати. То есть это моя зона ответственности. Мы проводим то, что называется анализ деятельности, еще это называют анализом задачи. Какие шаги следует сделать Джонни, чтобы надеть футболку? И вы такой список составляете. В интернете, кстати, есть множество ресурсов, где можно найти визуальные инструкции с действиями, вот этими последователями. Возьми футболку, подними руки над головой, просунь голову и так далее, и так далее. Но я предпочитаю, знаете как? Я вот беру каждый шаг по отдельности и отрабатываю до полной беглости. Вот приведу пример с тем же надеванием футболки. Да? Забудьте, как эта футболка должна сидеть. Вот сконцентрируйтесь на самом действии надевания. На надевании футболки на голову пока что. Извините, это же подкаст, вы меня не видите. Так вот, значит, поднимаю руки вверх над головой, просовываю голову в футболку. Вот такое действие. И вот эрготерапевт скажет ребенку: так, шаг первый – поднять футболку над головой, шаг второй – натянуть ее. И вот я предпочитаю обучать именно многократным повторением, много-много повторений каждый раз, потому что вот натренирует каждый навык в отдельности до полной беглости, и все станет просто. И тогда вообще надевание футболки целиком, оно и будет проще, и будет само по себе доставлять удовольствие из-за этого. Часто знаете, в чем проблема? У меня так было, когда я учила действию из множества шагов. Тут главное дробить на маленькие-маленькие шажки, совсем малюсенькие. Вот в нашем примере с футболкой, например. Да? Футболка над головой. Итак, 20 раз тренируемся, футболка над головой. Хорошо, давай еще, и еще, и еще, и еще. Превратите это в игру. Это, кстати, еще один важный момент. Веселье и удовольствие. Потому что если ребенок не будет получать удовольствие от процесса, считайте, вы его упустили. И ваши усилия вообще все будут тщетны. Я, например, ставлю таймер на 2 минуты и говорю: «Джонни, натяни футболку столько раз, сколько сможешь за 2 минуты». И вот мы этот шаг тренируем. Иногда прошу ребенка надевать шляпу, потому что движение похоже, да? Надевание шляпы, надевание футболки на голову. Если вижу, что навык отработан, переходим к следующему навыку. В случае с футболкой нащупать отверстие рукавов. Понимаете, да? Нашел, просовывай туда руку. А теперь сними по новой. Отлично. И еще раз. А теперь еще раз. А теперь еще раз. Вы знаете, если я чему и научилась за годы работы эрготерапевтом и применения прецизионного обучения, первым делом добейся беглости. А как это происходит, ну, в повседневной жизни? Допустим, мы обучаем ребенка совершать одно действие, да, один шаг в рамках большого действия, а остальные шаги, что мы физически ему подсказываем, физически ему помогаем, или продолжаем учить ребенка всем шагам, пока он полностью не научится, как это должно происходить. Я обычно прошу ребенка много раз повторить первый шаг, потренироваться. Допустим, 20 раз он просовывает голову в футболку, это первый шаг, а остальные шаги помогаем ему сделать. И вот когда он может самостоятельно просовывать голову в футболку, тогда я перехожу к следующему шагу. Я обычно на неделю растягиваю этот процесс, как минимум. Если он уже это может сделать самостоятельно, пусть сделает самостоятельно, а потом 20 раз тренируется в следующем шаге. А это одна рука, да, просовывание одной руки. Потом 20 раз просовывание другой руки тренируем. Вот такой вот пошаговая поддержка с постепенным ее снижением.
Да, а я вот еще думаю, эта стратегия работает, если ребенок готов сотрудничать, а что, если он не готов сотрудничать?
Ну, тут смотрите, снова тема удовольствия от процесса. Не найдете повод для удовольствия взаимодействия с ребенком, ничему его не научите. Отстраненность помешает. Ну, во-первых, нужно учитывать сенсорный аспект. В сторону кофту из грубой ткани. На момент обучения мы про нее вообще забываем, берем любимую футболку, мягенькую. Потом ему, деткам нравится таймер, они в раш входят. Я им говорю: так, сможешь сделать это 20 раз за минуту, поиграем в твое любимое, там, не знаю, в щекотку поиграем. Ну, на этом месте может быть что угодно, любое подкрепление, какое работает в случае с этим ребенком. Или пусть сделает 10 раз и под обратный отсчет. 10, 9 и так далее. Ваше внимание может быть само по себе подкреплением. Поверьте, нет подкрепления мощнее. Вот мой сын, если он получил, допустим, высший балл, получил 10 из 10, а потом принес мне, показал, вот в этот момент получается настоящее подкрепление, когда я говорю: ой, какой ты молодец, какой замечательный результат. Не забывайте, это им очень важно, этим детям.
Спасибо. А давайте рассмотрим разные примеры с навыками самообслуживания. Первый пример такой. Родители рассказывают, что детям трудно мириться с изменениями в одежде, когда меняются времена года. То есть ребенок может отказываться снимать шапку, когда наступает лето, или наоборот, надевать куртку, когда приходит зима. В чем, по-вашему, заключается проблема, и что можно сделать, чтобы положительно повлиять на эту ситуацию?
Ну, возможно, корень проблемы в переменах поведения. Дети не любят перемен, да и что уж, все мы не любим перемен, такова реальность. И всем нам нужна предсказуемость, так ведь? Вот эти два момента. А у детей с сенсорными нарушениями в их организме есть такая внутренняя система, которая недостаточно адаптивна к новым условиям. Поэтому, естественно, я не хочу изменений, мне это трудно. Я им сопротивляюсь, это одна причина. Потом, этому есть множество объяснений еще и в теории поведения, не буду сейчас вдаваться в подробности, но если ребенок получает внимание в ответ на сопротивление, он продолжит сопротивляться. Так что это уже совсем другая, конечно, история. Как вы можете помочь детям это преодолеть? Ну что, тут можно использовать социальные истории, так называемые. Можно календарь использовать. Книжки читать, где происходит смена времен года. Дескать: о, лето настало, а что мы летом делаем? Нужно по разным фронтам атаковать проблему, да? Социальные истории, информация, объяснение, почему так правильно. Это первое. Второе, что бы я посоветовала, играть в одевание с теми самыми вещами, к которым они пока не привыкли. Вы такой Допустим, зима, и вы говорите, ни за что не угадаешь, во что мы сегодня будем играть. Давай представим себе, что мы собираемся на пикник. Что же мы тогда наденем? И устроите пикник в домашних условиях. Дети обожают такие развлекательные штуки. Такая стратегия возможна. А еще можно, знаете, заранее готовить ребенка к переменам. Подключайте братьев, сестер, ровесников. Таймер включайте, опять же, обратный отсчет. Я часто практиковала это с детьми. Знаете, есть такие рождественские календари с отсчетом дней до Рождества, оставшихся до Рождества. Видели такое? Так вот, обратный отсчет, но до лета. Обратный отсчет как метод обучения. Учите таким образом концепции времени, и эти подсказки визуальные помогают подготовиться, что через 10 дней мы будем носить то-то и то-то. Это еще один важный момент. И, пожалуй, последнее, что я бы здесь сказала, и тут я несколько повторяюсь, но тем не менее, пусть эти атрибуты остаются на виду, не убирайте их. Потому что, ну, вы же знаете, с глаз долой и сердце вон. Да, ребенок обязательно должен их постоянно лицезреть. И когда вы будете читать ему рассказики про лето, вы будете к нему обращаться и говорить, «Джонни, а ты бы какую футболку надел? Вон из тех, что там лежат». Или, допустим, на ярмарку же обычно летом ездят, не зимой. «Ну-ка, Джонни, мы читаем про ярмарку, а в чем бы ты поехал на ярмарку? Давай заглянем в шкафчик, проверим».
Спасибо большое. А вот следующий пример. Дети отказываются мочить волосы или руки, и поэтому все процедуры в ванне или душе даются сбоем. Как вы думаете, по каким причинам это может происходить, и как помочь родителям и ребенку в этом деле?
Они не приносят ощущения мокрых волос. Но тут может быть несколько причин. С точки зрения сенсорики, может быть неприятное ощущение воды само по себе, или ощущение воды именно на голове. И это разные вещи. Так что в первую очередь нужно, я бы сказала, понять, с каким вариантом мы имеем дело. Одно дело, если ребенок не выносит, даже когда вода на руки попадает. Он, разумеется, и голову вам не подставит, это понятно. И вам нужно это понять как можно скорее. Но если ребенок с удовольствием возится в водичке, но отказывается мочить голову, это совсем другая история. И опять же, если он не приносит мокрые волосы, почему? Так, тебе, может быть, не нравится, что волосики к шейке прилипают? Или, может быть, не нравится, когда мокрых волос в голове, голова становится как бы холодной и тяжелой? Вот вам нужно разобраться, проанализировать, какой именно из аспектов доставляет беспокойство. А, понятно. И вот это стоит выяснить, и вы поймете, как помочь. Потому что тогда вы поймете, что делать, к примеру. Вот если вы заметили, что ребенок нормально переносит влажные волосы, а когда они прикасаются к шее, он говорит, мне неприятно, вы понимаете, что нужно сделать? Накрыть шею полотенчиком. Или, например, моим деткам, когда они маленькими были, им не нравилось, что вода попадает в глаза. Отличный способ справиться с этим. Надеть просто-напросто пластиковый козырек и все. И не будет вода попадать. Но если по каким-то причинам им неприятно ощущение воды непосредственно на голове, то это несколько сложнее, с этим сложнее справиться. Тут придется поработать над десенсибилизацией. Расскажу, какими средствами я пользовалась. Например, я накладывала холодный компресс на голову ребенка, чтобы он привыкал к этому новому ощущению. Ну, потому что, когда из души выходишь, голова мокрая ощущается как холодная, да, вот всей головой. Можно так с этим работать. Второй момент. Как ваш ребенок переносит расчесывание гребешком, щеткой? Если нормально, то дело не в тактильной непереносимости, правильно? Я к тому, что приходится постараться, чтобы понять, что же именно конкретно этого ребенка беспокоит, что ему доставляет дискомфорт. Ну, допустим, вы выяснили, что ему неприятно само ощущение воды на голове. Теперь надо подумать, какие сочетания стимулов можно использовать и с чем мы будем сочетать нелюбимый вид деятельности? Например, с просмотром видео на YouTube. Иногда нужно отвлекать, конечно, ну, потому что мыть-то голову надо, как минимум раз в неделю ничего не поделаешь. Так что совмещение этого процесса с тем, что ему нравится, доставляет удовольствие, это выход. И опять же, поэтапность. Скажите ребенку, знаешь, что сегодня день левой стороны головы. Вот ты посмотришь YouTube, я тебе левую сторону головы помою. Мы, опять же, постепенно движемся к цели. В следующий раз вы говорите, а сегодня день середины головы. Это я, конечно, просто сейчас думаю вслух, но где-то так.
Очень интересно. Здорово, что вы подчеркиваете важность анализа, что нужно думать и анализировать, что нет какого-то готового рецепта для всех детей с расстройством аутистического спектра. Это очень важно понимать. И теперь мы обсудим проблему обучения навыка использовать туалет у детей с РАС. Мне кажется, что эта тема очень интересная и непростая. У родителей нередко возникает проблема с приучением к горшку или туалету. Нередко ребенок ходит в памперсах до 6 лет, так как каждый раз, когда его усаживают на туалет, он отказывается садиться или ходить в туалет, и это может спровоцировать нежелательное поведение. И понятно, что в какой-то момент родители могут опустить руки и сдаться, потому что они хотят избегать нежелательного поведения. И вот возникает вопрос, а почему, собственно, дети с РАС могут отказываться садиться на горшок или туалет или отказываются делать свои дела в туалет?
Понятно. Ну, давайте снова начнем с сенсорики, да? Берешь утверждать, что звук смыва унитаза и правда очень страшный для многих детей. И вот это ощущение... Так, сейчас попытаюсь объяснить. Ну вот у вас ребенок, допустим, у вас типично развивающий ребенок, и вот он сначала ходит в памперсах, а потом достигает следующей стадии и уже может как-то писать в унитаз. И вот это другие ощущения. Раньше ходил в памперс, и ощущения от этого были одни, а теперь ты как бы ходишь, ну, в воздух, если позволите. Сенсорный опыт совершенно другой. Ощущается по-другому. Чего же ждать от детей с сенсорными расстройствами? Даже у типично развивающихся детей без особых проблем в сенсорной сфере бывают сложности с привыканием к этой перемене. А уж дети с РАС тем более, с их серьезными сенсорными нарушениями, для них это огромная перемена. Огромная. И, естественно, им приходится очень нелегко. Поэтому приучать к этим условиям стоит очень-очень медленно и постепенно. Прежде всего, не надо торопиться снимать памперс. Пусть хотя бы привыкнет садиться на горшок прямо в памперсе. Это первый этап. Им нужно научиться переносить это новое в своей среде, вот это новизну. Дальше, если проблемы в смыве, пусть сначала попривыкает к этому звуку, а потом уже усаживать на унитаз. Это обязательно. Иначе вы не дождетесь, чтобы они в унитаз ходили. Можно заменить обычный туалет биотуалетом, но они все равно будут бояться, что вот-вот услышат этот звук и ничего не сделают. Вот, эти моменты вам следует учитывать. Теперь, собственно, приучение справлять нужду. Тут же предполагается очень четкая последовательность действий, такой формат, которому нужно следовать. К примеру, у родителей нужно понимать, что у ребенка должно быть внутри ребенка, в его мочевом пузыре, должно быть достаточно жидкости, чтобы он хотел пописать. Но есть и поведенческая составляющая. Вот вы уверены, что ребенок выпил достаточно жидкости, и нужно, чтобы когда он сходит, уже было мощное подкрепление. Это уже поведенческий аспект. Если у них вестибулярный аппарат плохой, то к этому добавляется еще то, что стопы должны касаться пола всей поверхностью. Если до этого подставочку нужно использовать, используйте подставочку. Иногда у детей с сенсорными нарушениями проблемы с ощущением равновесия, и поэтому не стоит, чтобы у них ноги болтались, потому что иначе они не почувствуют себя в безопасности. Это такой еще важный момент. Третий момент. Когда малыш уже привыкнет к сидению на горшке, настанет время сказать: «Так, а можно мы чуточку...» Даже если ребенок, допустим, какает, он делает это внутри туалета. Просто не в горшок или унитаз, а в памперс. Понимаете, что я имею в виду? Они сидят на горшке внутри туалета. И молодец, и умничка, как ты здорово покакал, молодец. И потом вы снимаете памперс и выкидываете содержимое памперса уже в горшок или в унитаз. Практиковала это на занятиях с одной девочкой. Не знаю, чем дело кончилось, она перестала ходить. Мы знаете, как делали? Она садилась в памперсе на горшочек, а потом мы стали потихонечку надрезать памперс сзади ножничками до тех пор, пока он полностью не оказался разрезанным, и тогда она уже позволяла его с себя снимать. Понимаете? Тут нужно помнить, что с детьми сразу все нужно делать очень-очень постепенно, медленно, маленькими-маленькими шажочками. Им нужно привыкнуть к такому количеству изменений, прежде чем они готовы будут к большому шагу. Да. И я считаю, что гораздо сложнее научить малыша сразу ходить именно в унитаз.
Давайте рассмотрим еще один пример. Если ребенок дома бегает голышом, без штанов и трусов, он спокойно ходит на унитаз. А если ему надевают трусы и штаны, он может покакать прямо туда, в штаны. Как вы думаете, почему такое может происходить?
Так, дайте подумаю. Угу. Так, значит, он какает, когда без трусиков какает. Да. Тогда самостоятельно ходит в туалет, если он голеньким бегает. Но если ему одевают трусы и штаны, он какает прямо в трусы и в штаны. Кстати, многие малыши так делают. Ну, в этой ситуации я могу лишь предполагать, понятное дело. Тем более, что это не моя специализация. Но, тем не менее, смотрите. Нужно, чтобы полноценный поход в туалет был для него чем-то более ценным, чем ситуация, когда он ходит в трусы. Вот я бы так сформулировала. Ну, очевидно, ему приятно какать в трусы. Ему, видимо, как-то ощущение это нравится. Ну, я так думаю, это такие догадки, потому что иначе зачем бы это делать, правильно? Значит, что-то, какие-то ощущения он от этого получает, правильно? Вот я всегда смотрю такими глазами. А чего они, к чему они стремятся? К вниманию или это сенсорная потребность? Или они чего-то избегают, к примеру? Что-то точно происходит. Вот в этом случае он, возможно, из-за сенсорики так делает. Мы не знаем. Но, возможно, он и избегает, к примеру, игры. То есть, наоборот, не игры, а избегает туалета, потому что хочет подольше поиграть. Я бы предположила, что и такое возможно, наравне с сенсорикой. Тут надо подумать. Мне кажется, это и поведенческая составляющая. Нужно присмотреться к ABC, да, антицедентам поведения и последствиям его поведения. Что происходит непосредственно до, во время и после поведения. Вот сейчас, когда он какает без трусов, вы заставляете его убирать за собой? Потому что если нет, то он такой, да ну, не хочу я... Если вы будете его заставлять убирать за собой, он скажет, не хочу я на пол какать, мне же потом убирать, пойду-ка лучше покакаю на горшок. Понимаете, это тоже такой важный поведенческий момент. Вот в этой ситуации я бы, наверное, на поведение посмотрела. Да, но тут, мне кажется, еще проблема в том, что обычно-то он ходит на унитаз, но иногда нет, и трудно поэтому спланировать вмешательство. Неясно, как в этом случае поступать. Да, но тут, конечно, потребуется тщательный анализ и сенсорных систем, и поведения, я бы так сказала. Они как бы с разных сторон действуют, но с одним результатом. Я сейчас со стороны сенсорики расскажу, и вы поймете, где идет пересечение с поведением. Вот смотрите, многим детям не нравится это ощущение, когда они какают. Вот само это ощущение. И поэтому они часто терпят, я часто такое встречала. Но вот справиться с этим бывает очень непросто. И тут целая команда на самом деле нужна, команда специалистов, которые могли бы вам помочь проанализировать функции всех составляющих поведения. И вам нужно запастись терпением, наверняка, выработать себе вот этот навык не так-то просто. Да, это очень трудно. Но я знаете, что вам скажу? Если вашими усилиями ребенку удастся покакать в унитаз, будь он при этом в штанах, без штанов, вот если уж получилось, это нужно отметить с размахом. Пусть это будет лучший день в жизни. Вот прям как день рождения даже лучше. Вот я так сделала сыну. А ребенку было 2, и я такая, все, хватит с меня памперсом. К тому же я последнюю пачку использовала. Действительно, хватит. Дальше бы и не хватило. И вот я отлично помню, он первый раз покакал на горшок. Я думаю, так, пора браться за организацию торжества. Подарок у меня уже был заготовлен. И мы пригласили родственников. Все им торжественно рассказали, и он ходил, всем сообщал, я сегодня покакал в горшок, получил много-много внимания. Поэтому я вам и говорю, обязательно закатите грандиозную вечеринку, чтобы прям круче дня рождения. Всех ждем на праздник, это праздник горшка, если хотите, да?
Хорошо, давайте еще поговорим о взрослении. Расскажите, пожалуйста, о навыках самообслуживания у подростков. Какие навыки самообслуживания нужно формировать именно подросткам сразу? Ну, это такой общий вопрос.
Ну, знаете, если говорить о базовых навыках, то, конечно, ну, девочкам-подросткам следует проводить все необходимые манипуляции во время месячных. Важнейший навык. Его как раз эрготерапевт прививает. Потом гигиена. Вообще гигиена — очень серьезный вопрос. Раньше я работала в школе, где учился такой мальчик, с которым никто не хотел дружить, потому что у него вечно уши были грязные. Ну вот, казалось бы, мелочь. Но никто не говорил его родителям: слушайте, ну, почистите ребенку уши уже. В общем, глядя на это глазами родителя, я бы сказала, что лучший совет, который здесь можно дать — следите за ребенком в плане гигиены. Следите за тем, чтобы он за собой следил, чтобы сопли не текли, чтобы уши были не замызганы, не покрыты корочкой. Ведь, ну, я все понимаю, когда у тебя ребенок, да еще особо ребенок, забот много. Я прекрасно понимаю родителей, которые говорят: да ну, это последнее вообще, о чем мне стоит переживать. Но, тем не менее, это очень важная составляющая жизни вашего ребенка. И, конечно, стоит тут упомянуть и навыки общения. Мы, эрготерапевты, мало работаем над развитием именно этих навыков, но мы помогаем подросткам понять, где их личное пространство, устанавливать границы, объясняем правила жизни в социуме. Это, знаете, и про то, как дорогу переходить, или что делать, когда в дверь звонят. Вот такие моменты разбираем. Вообще безопасность и безопасное поведение дома — очень важный момент. Я этим занимаюсь. Знаете, там, как микроволновку... Ой, нет, не микроволновку, а как газовую плиту включить, выключить, вот эти все вещи. Вот, пожалуй, такими вещами я с ними занимаюсь, над этим работаю.
Понятно, спасибо. Ну, знаете, это, наверное, отдельная тема подкаста — навыки самообслуживания и социальной активности у подростков. Может быть, в следующий раз как-нибудь обсудим эту тему. Может быть, у вас есть еще дополнительные рекомендации родителям детей с РАС?
Знаете, я полагаю, что если у вас есть доступ к терапии, стоит использовать все возможности по максимуму. Но тут надо сделать небольшую оговорку, такое предостережение. Не стоит хранить обет верности какой-то одной терапии и считать, что одна терапия даст вам все ответы. Вот вы, допустим, нашли хорошего логопеда и такое говорите: все, больше мне ничего не нужно, у меня все в порядке. Это не так. Не может быть, чтобы один специалист все-все знал и все-все понимал. Так что самый эффективный способ добиться большего, добиться того, что, чего вы хотите от для своего ребенка, это собрать вокруг него команду, чтобы все работали сообща. Так что я советую без устали искать новые-новые возможности. Так вот, в этом случае есть выход – телемедицина. Потрясающая возможность. У меня так наблюдаются двое из Саудовской Аравии. Я провожу с ними консультации по эрготерапии. И я убеждена, что телемедицина позволила нам как бы открыть границы. Поэтому я вам скажу: стучитесь во все двери в поисках новых возможностей. Пусть даже просто обращайтесь за консультацией. По крайней мере, конкретно рекомендации получите. Вот слушатели этого выпуска, они получили море полезной информации, но все же общей, правда же? Поэтому вот такой совет, мультидисциплинарный подход. И если ничего другого невозможно, то хотя бы консультации. Да, а я не перестаю поражаться, сколько всего нужно знать родителям и какую борьбу они ведут день за днем ради развития своих детей и повышения качества их жизни. Это же огромный, титанический труд. Да, я тоже думаю, что вообще родители на самом деле лучшие помощники своих детей. Как терапевт, как специалист, я вижу ребенка 1-2 раза в неделю. Я не могу в корне изменить ситуацию, а вы можете. Я, знаете, родителям говорю: если вы можете посвящать занятиям с ребенком пусть даже 15 минут, вы посчитайте, сколько выходит на круг. 15 умножить на 365, ну хорошо, на 300 дней в году. Это же много, очень много. Совершенно, существенно больше того, что я в силах дать. Мне нужно еще рапорт сформировать, искать к ребенку подходы. А у вас это уже все есть, вам не нужно на это время тратить. А вообще, мамино внимание – это лучшее подкрепление. Только надо понять, как в случае с вашим ребенком, будет ли ваше внимание тем, ради чего он готов потрудиться. И дальше вам, по сути, нужна команда тех, кто вас бы направлял. И да, я знаю, что это не просто, это энергозатратно, я все это понимаю.
Большое спасибо, очень ценная информация, и спасибо, что поделились с нами знаниями и подкрепили их примерами из вашей практики. Несмотря на то, что в один час трудно уместить всю информацию, я думаю, нам удалось получить ответы и понять, как анализировать ситуацию. Так что, мне кажется, отлично получился выпуск.
Ну что ж, и вам огромное спасибо. Надеюсь, вам понравилось, и не стесняйтесь обращаться ко мне за помощью. У меня в распоряжении множество ресурсов. В Ютубе видео записываю. Вот сейчас работа над выпуском, посвященным семейным ужинам. Там речь пойдет о важности того, как сделать, чтобы дети спокойно сидели за столом, потому что там очень важные вещи, и, мне кажется, с обслуживанием тоже связаны. Да, спасибо вам большое.
Спасибо. До свидания.